Мы с вами изучаем книгу Зоар, глава Шлах-Леха, статья «Разведчики», 74-й пункт. Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, вы там найдете материалы книги и задавать нам вопросы. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Итак, Зоар, глава Шлах-Леха, статья «Разведчики», 74-й пункт.
Мы сейчас... После Конгресса «Пламя в пустыне» находимся в самых разных состояниях. Постигли определенный уровень единства, объединения, отрыва от материи, важность отмены перед товарищем, самые разные духовные понятия, близкие к духовной ступени реальной. После этого мы в процессе, который мы проходим, мы не властны над ним, мы продвигаемся в порядке светов и келим, в которых мы находимся, как в стиральной машине. Их просто... как между жерновами на мельнице, мы все время находимся в работе. Над нами работают силы, и они продвигают нас к цели, в соответствии с тем, насколько мы понимаем, согласны, желаем, поддерживаем то, что они делают. И, в общем, вся работа продвигается между этими жерновами в соответствии с нашим желанием. Желание может прийти, согласие может прийти или... под воздействием страданий или путем света, возвращающего к источнику. Мы ничего не делаем. Это называется работа Творца. Но от нас требуется согласие с этим и желание, чтобы это произошло. Хотя это и против природы, базисной нашей природы. А то, что это против нашей природы, что это проходит по нас в тяжелом виде, против желания, это дает нам возможность быть свободными в свободном выборе, возможности подняться над природой. Мы сейчас проходим после нашего конгресса особые состояния и должны как можно быстрее воспользоваться ими, подняться над ними на несколько шагов вперед. И поэтому вот эти дни очень важны для всех нас, для всех тех, кто участвовал в Конгрессе физически, душевно, виртуально, насколько участвовал. Потому что все, что мы получили на Конгрессе, мы сейчас должны... мы сейчас должны обработать это правильно, насколько возможно, и продолжить. Побыстрее продолжить вперед. Обработка состояний в том, чтобы различить важность, чему мы придаем важность, или тому, что мы раскрыли, маленькая связь с Творцом, маленькая связь с духовным пространством, маленькая связь с отрывом от себя, с новым пространством, в котором, видимо, можно жить, а за ним открывается вход. И если я там рождаюсь, я рождаюсь в новую реальность, в некую матрицу, в некое состояние, пространство новое. Или же я как бы бросаюсь в поток обычного течения жизни и возвращаюсь к своей обычной животной жизни. И нам очень важно подняться над материей, которая увлекает нас и буквально за ноги вяжет. Мы хотим приподняться, она за ноги тянет нас назад, в глубину воды, может быть, в глубины пучины океана или в пропасть, а мы должны пытаться подняться. Вот эти старания могут достичь успеха, только если мы находимся вместе, как на конгрессе, где мы постигли то, что постигли, только путем того объединения, когда свыше мы для этого получили силы и почувствовали, что есть над природой. И сегодня мы должны продолжить точно так же. Все эти формы сейчас эгоистического желания, мысли, которые проходят, они также войдут в новый подъем. Сразу. И тогда все время, каждый миг мы поднимаемся и поднимаемся. И не ждем, пока эти пробуждения, которые нам присылает Творец как отягощение, как добавку желания, мысли, затуманенности, определенной усталости, не ждать, пока это накопится в большой счет. Тогда придется это преодолевать путем страданий, разного рода ударов. А каждый миг еще продолжать, и еще продолжать. И вот так грошек за грошиком накапливается в большую сумму. То есть не ждать, а накапливать эти грошики. Это почтенно в глазах Творца. В глазах Творца почтенно, что ты не оставляешь его. И давайте вместе объединимся вокруг книги Зоар и подумаем, как нам свыше получить помощь, чтобы не разделяться от высокой оценки уступок, объединения, любви, отрыва от себя и слияния с Творцом. Пожалуйста.
Книга Зоар, глава Шлахлиха, статья «Разведчики», 74-й пункт. Сказано: «Содрогаются призраки Рефаим». Рефаим считались тоже великанами. Рефаим – призраки от слова «слабость», «рефион», потому что анаким исходят со стороны ангелов и со стороны дочерей человеческих. И они испытали еще большее отчаяние, находясь на земле. И подобно этому Рефаим, которые происходились и рождались от анаким, испытывали все большее отчаяние, пока окончательно не лишились высших сил. И все они жили долгие дни. Но когда они ослабли, то ослабла и умерла половина их тела, а половина тела осталась при жизни, потому что они были наполовину от ангелов, которые не умирают, а наполовину от людей, которые смертны. Поскольку половина их тела умерла, они брали траву из полевых трав, то есть смертельное зелье, и, отправляя его к себе в рот, умирали. И поскольку желали покончить с собой, они назывались Рефаим, призраками, так как лишили себя жизни. Лишали себя жизни. Они бросались в великое море, тонули и умирали. Как сказано, содрогаются призраки под водами и покоящиеся в них.
И мы в основном думаем о нас, где мы, не я, где мы, насколько мы можем быть объединены, чтобы получить высший свет, который действует только на объединение, а не на каждого личным образом. Он действует только между нами. Если мы хотим объединиться, вот это напряжение, вот это желание, вот это устремление, вот это старание, на все это он действует. В этом усилии мы стараемся доставить наслаждение Творцу. раскрыть его в этом старании между нами. Мы создаем ему место для раскрытия, Малхут, Шхину.
75-й пункт. Если бы Израиль вступили в землю под знаком злоязычия разведчиков, то мир не мог бы устоять даже одного мгновения. И искусником злоязычия, прародителем его является змей. Когда вошел змей к Хаве, при нарушении запрета древа познания, он привнес в нее скверну, свою нечистоту, и все людские грехи исходят от этой скверны. И за все их простил Творец, кроме злоязычия. Как написано, «И сказали они, языком нашим сильны будем, уста наши с нами, кто нам, господин?» 76 пункт. «К чему привело злоязычие разведчиков? Творец вынес приговор нашим отцам, что они не вступят в землю. И те, которые произнесли злоязычие, умерли. И было установлено оплакивание в поколение, ибо в этот день были разрушены оба храма. Поскольку злоязычие в отношении святой земли, словно злоязычие по отношению к Творцу, поэтому возревновал из-за этого Творец, и Израиль должны были быть истреблены из мира, если бы не молитва Моше». 77 пункт. «И рассказали ему, говоря, пришли мы в страну, в которую ты послал нас. И рассказали ему, говоря, иными словами, каждый истолковывал это сам. В любом месте, где написано «сказав», говорится о хохме. А где написано «говоря», это просто разговор. «Говоря» указывает на помыслы сердца. «Говоря» означает отдача указания. И «рассказали» означает истолкование сказанного, когда каждый дает свое истолкование.
Все то, что рассказывается нам в Зор, рассказывается только о формах связи между нами, о сети, которая находится между нами, управляет нами, и о том, как она построена, как она действует, больше ни о чем. Кроме этого, каббалисты и не знают ничего. То, что сверх этого, они не знают. Как мы изучаем во введении в книгу Зор, мы изучаем материю, это желание получать, и форму, облаченную в материю, как это желание направлено, упорядочено, связано в системе, которая приводит его в действие ради отдачи. И сама материя — это получение, наслаждение, а система, то есть все эти части, которые разделились, это система ради отдачи, и поэтому было разбиение. Поэтому было разбиение, чтобы мы пожелали между нами воссоздать систему взаимной отдачи. И сделать это очень просто. Вот мы сейчас сидим, читаем, учим, слышим, и хотим, чтобы эта система была восстановлена. Очень просто, ничего кроме этого. Тогда свет, в то время, когда мы хотим, чтобы вот так произошло, при чтении Зор, действует на нас.
Семьдесят восьмой пункт. «Пришли мы в страну». Следовало сказать «пошли». Однако «пришли» означает, что они вошли туда, в эту страну, которую ты бы восхвалял каждый день и говорил бы, что нет подобной ей, и даже течет она молоком и медом. Тот, кто хочет сказать ложь, говорит в начале вещи истины, с тем, чтобы поверили его обману. И поэтому они сказали в начале, и даже течет она молоком и медом. 79 пункт. Сказали они, пришли мы в страну, которую ты бы восхвалял каждый день, и говорил бы, что нет подобной ей, и даже течет она молоком и медом, и хвалил бы ее выше всех стран. Но это не так. ибо вот плод ее. Ведь срезали одну из самых малых гроздей. Вот, смотрите, сказали, эту землю Творец дает наследие Израилю, и мы выстрадали из-за нее так много бед и тягот. Но ведь в стране египетской есть грозди и плоды земли вдвойне нужнее их. 80. Что с того? Ведь могуч народ, обитающий в этой земле, сказали, что так принято в мире. Доблестные воины, готовящие войну, селятся вне городов, чтобы охранять подступы. А здесь даже жители города, могучие доблестные воины. И города укрепленные, то есть даже если все цари мира соберутся против них, то не смогут причинить им никакого вреда. Все, что они сказали, было злоязычием. И самым тяжелым было, как сказано, Амалек живет на юге страны. Это можно сравнить с человеком, который ужалил змей. И если хотят его напугать, то говорят, смотри, вот змей. 81 пункт. Конечно, это было самым тяжелым из всего сказанного, ведь тот, кто ведет войну со всеми, вот он, находится здесь. И в каком месте? На юге страны, поскольку оттуда входят в страну. Сразу же и вознесла вся община голос свой и возопила, и плакал народ в ту ночь. И установили они плач поколениям навеки в эту ночь. Это была ночь 9 Ава, в которую были разрушены оба храма. 82 пункт. Они держали совет между собой, как разнести обо всем дурную славу, о земле и о Творце. Откуда известно, что о Творце? Поскольку сказано, что с того, ведь могуч народ, что означает, кто их одолеет? Ведь могуч народ, то есть даже Творец не может одолеть их. И разнесли дурную молву о Творце. И сказано, Амалек живет на юге страны. И тем самым они вызвали все это. И хотел Творец истребить их из мира, как сказано, и решил уничтожить их, если бы Моше, избранник его, не встал перед ним в проломе.
Вопросы? Не очень. Хорошо? То есть все понятно, как придать намерение себе во время чтения Зор. Глазерин, есть вопросы? Пожалуйста.
Есть желание все время благодарить Творца. Существует ли такое личная благодарность, или можно только прийти к общей благодарности?
Обращение к Творцу может прийти от частного человека. Мы видим, что все люди в мире, они молятся, говорят, что даже вор в погребе, который хочет забраться в банк, тоже молится Творцу, чтобы Творец ему помог. И даже гарантирует Творцу, что отделит какую-то часть, ну, в такое почтенное место, скажем, в дом помощи сиротам или еще что-нибудь в этом роде. Молятся все. Вопрос, а почему Творец не очень-то отвечает? Так? Все читают псалмы, прежде чем подняться в автобус, прежде чем выйти, прежде чем ложиться спать, после того, как встали, на самых разных языках, в разных формах, все молятся высшей силе. Даже когда ты к врачу идешь или идешь какой-то бабке-гадалке, неважно кому, ты как бы обращаешься к нему, к той неведомой силе, к судьбе, жребию. Почему это не срабатывает? Потому что все наши крики, пустые крики, они просто сотрясают воздух. Нету Творца такого, как мы думаем, люди. Нет такого. А есть закон. Если ты знаешь, как с ним работать, ты выигрываешь, ты знаешь законы. Есть законы природы явные, которые мы раскрываем с помощью наших наук. А есть законы природы, которые мы с помощью нашей науки не можем раскрыть. Они относятся, скажем так, к нашей психологии. Мы не можем их раскрыть. Мы на себе не способны учиться. Нашу физиологию, да, это животный уровень в нас. Но уровень Адам, человек во мне, где это находится? Где находится во мне человек? Скажи, пожалуйста, где он? В костях? Думают, в мозгу? Нет, я тебе гарантирую, так же, как в сердце. Я помню Бернард, по-моему, ему проделали первую пересадку сердца. Бернард его фамилия была. Кристиан Бернард. Из Южной Африки. И все, я просто очень помню, полно было статей в газетах, что будет с человеком, как он будет с чужим сердцем жить, о чем он будет думать, примут ли его родные, близкие, жена, дети. Сегодня это кажется таким наивным. Сегодня в месяц делают тысячи пересадок сердца по всему миру. Пересадка сердца сегодня 10-15 тысяч долларов. Берут намного дороже, но, по сути, не является чем-то чрезвычайным. Что я хочу сказать? Точно так же с мозгом. Может, не удостоимся увидеть. Я не знаю, когда это будет. Но, конечно же, смогут и с мозгом, и с головой, с лицом, ушами, с телом ты можешь делать все, что пожелаешь. Дух находится не в этом. Желания не находятся внутри человека. То, что мы можем на них подействовать с помощью разного рода кислот, ну, если, например, ударить человека по голове, он, конечно, изменится и в желаниях, но это только облачение в материю. Что я хочу сказать? Что в духовном нет для нас места. А где же оно находится? Оно находится только в отношениях человека к его ближним, к нашей взаимосвязи, к взаимосвязи между нами. Поэтому тот, кто просто молится, чего-то просит, от этого ему ничего не будет, кроме внутренней работы. Он находится в ощущениях, что что-то проделал, это ему, конечно, поможет. Такая психологическая поддержка только. Кроме этого, ничего. Так он тут бросит милостыню, тфилин оденет утром. Вот Ханок тебе может рассказать. Если у него предстоит важное судебное разбирательство, так обычно люди тфилин одевают, накладывают тфилин, пожертвования делают и так далее, и так далее. Именно те, кто заключены в тюрьмах под явным, четким, чужим управлением, очень верят в судьбу, в жребий. Вот воры разные очень верят в этот жребий, потому что они зависят от чего-то неведомого. Преуспею, не преуспею, удастся, не удастся. Игроки в карты, в рулетку, ну это же жребий там. Это значит, вот здесь, вот и вопрос. Как молятся? Молиться можно, действительно, если ты хочешь получить ответ, только в направлении объединения. У тебя нет никакого шанса повлиять на высшую силу, на свет, на Творца, на силу отдачи, чтобы повлияло на тебя, если ты не хочешь двигаться в направлении отдачи, то есть в его направлении, в направлении объединения. Все прочее, ну, кричи. Ничто не поможет. То есть это, может быть, и поможет, ты отчаешься, и в конце концов придешь к правильной молитве. Но пока на свет ты не влияешь. Ну.
Еще вопрос от женщин. Насколько важно сейчас женщине вставать на утренний урок?
Она не обязана. Женщина не обязана. Женщины свободны от тех заповедей, которые связаны с временем. То есть по времени женщина не обязана. О чем здесь говорится? О женщине. Женщиной называется. Она находится под управлением мужа, с детьми, с домом. Она должна рано утром вставать, искать возможности что-то сделать, приготовить пищу с мукой, так это замесить тесто, испечь хлеб, подоить там коров, овец. Как женщина может учить? У нее, скажем, 15 детей плачут там по лавкам. Муж ее скоро должен вернуться с учебы. Надо с уважением встретить его, расстелить перед ним ковер, чтобы сел на него с почтением, так поел, как человек. Это шейх такой. То есть я понимаю, как она может пойти учиться? Женщина, которая сегодня вопрос, и если она еще замужем вообще, а если замужем, то я не думаю, что она сейчас разжигает, скажем, очаг или костер во дворе, чтобы нажарить лепешек семье и так далее, и так далее. Или подоить коз, коров. Я думаю, она должна взвешивать все это, да или нет. Если она совершенно свободна, я не знаю, я вижу женщин, которые находятся с нами постоянно в учебе, во всем распространении, очень стараются, насколько можно стараются, они продвигаются. Человек продвигается в действиях, не от учебы. Учеба, чтобы просто привлечь свет возвращающих источников. Я говорю об изучении Зоар, Тас, мы там детали о самих себе изучаем. Состояние Ибур, Аба, Има, Гальгальтайнаем, Ахаб, духовные ступени. Но все это вещи такие базисные, чтобы у нас был язык. Потому что все-таки мы не понимаем суть тех вещей, которые мы изучаем, прежде чем постигли. Я видел, что женщины понимают материал, находятся в нем, учатся. Но главное их продвижение все-таки от помощи более чем у мужчин. Женщина, которая помогает, поддерживает, она вследствие этого продвигается гораздо быстрее мужчины. Мужчине важнее во многих случаях учеба, чем у женщины. Женщине во многих случаях, я бы сказал, важнее поддержка в распространении, в самых разных действиях. Вот так. В этом и разница между Зайрампином и Малхут, по их сути. Но в любом случае, если женщина может встать и быть в учебе, если это не отяжеляет ей потом на весь день, я бы сказал «да». Но если у нее вместо этого есть потом в течение всего дня работа в распространении, тогда придется отказаться от нее? Нет, не отказываться. Тогда не учиться утром, а делать распространение вечером. Да.
Где взять силы для жизни? Если ты уже отказался от получения, а отдачи еще не получил, как прийти к отдаче, откуда взять силы?
Из группы, из окружения. Где мы берем силы? Если мы хотим сил для продвижения духовного, это только от окружения, не от себя. От окружения означает через... Окружение получаю свыше от Творца. Если это духовные силы, как я от себя могу их получить? Откуда я их извлеку? От того, что я буду искать. Ну где? Где я в себе буду искать? Я буду искать в каком-то месте. Если я в одиночку, нет у меня никакого шанса коснуться, не то что прийти к духовному, коснуться духовного. Усилия надо делать, особенно в эти дни. Прошел день. Подведите итог, что с вами было, насколько вы сейчас способны не возвращаться, способны подняться над этой усталостью, привычкой, всеми безвкусицей этой всей, отсутствием вкуса. Как мы проверяемся, чтобы плакали, как тогда, но уже на новой ступени. И это может быть гораздо больше, чем то, что мы там постигли. И, может быть, это уже было то, что мы действительно хотели постичь — рождение. Да.
Какие действия доставляют наслаждение Творцу? Как сделать внутренний правильный расчет?
Какие действия доставляют наслаждение Творцу? Прежде всего, наверняка это «возлюби ближнего, как себя». В этом ты не ошибешься. Если ты приобретаешь это, ты начинаешь понимать, что означает «возлюби Творца Всесильного твоего». Не перескакивать. Ты не можешь без того, чтобы «возлюби ближнего, как себя», у тебя не будет килим для того, чтобы прийти к отдаче Творцу. Это невозможно. Поэтому эти действия, они самые... И, конечно, не просто «возлюби ближнего, как себя», а говорится о группе, из которой ты получаешь поддержку, реакцию и так далее.
И последний вопрос. Сила возвращается к объединенным душам. Если они объединяются, то сила возвращается. Что опускается к разбитым душам? Если души разбиты, к ним что-то опускается для того, чтобы они поднялись, по всей видимости?
Нет, нет, нет. Души, которые находятся внизу, разбитые, вот здесь. Это мир бесконечности. Вот здесь это выше табора. Мир Адам Кадмон. Ацелут, Брия, Ецера и Асия. Здесь не табор, сделаем так. Табор проведем вот здесь. А здесь парса. Пишем, отмечаем вот здесь парса. А вот здесь отмечаем табор. А здесь завершение, сиюм. А здесь этот мир. Оламазе, этот мир. Если мы находимся здесь, в этом мире, вот здесь, то тут здесь имеется некое малое свечение. Оно называется нердакик, тоненькая свечка. Тоненькая свечка. Очень и очень малое свечение. Оно только поддерживает материю в каком-то существовании, настолько, что это не считается. Считается как сон. Но вот здесь вместе с этим есть, как мы говорим, точка сердца. Если я ее ощущаю, я могу производить какие-то действия, которые меня приводят, короче говоря, наверх. Когда я нахожусь здесь, я уже нахожусь в группе, отмечаем группа. Я нахожусь в группе и нахожусь под воздействием светов, особых светов, которые называются Нецах и Од, Дадей-Бейма, это соски животного, из Атика. Дадей-Бейма из Атика. Они воздействуют. На что воздействуют? На точку. На точку. Тогда я с ней могу начать работать. И что я делаю? Я ведь нахожусь вот здесь с группой. Если я устраиваю себя вместе с группой, я могу подняться в Малхут Мира Ацилут. В Малхут. И это сумма точек. Сумма точек. Вот здесь наши молитвы уже. Молитва не может быть за одного. Кто ты? Один. Один — это не испорченный. Один не является испорченным. Если бы человек жил один в лесу, он никогда не был бы испорчен. Никаких изъянов не имел бы. Он жил бы как животное. Когда я уже с кем-то нахожусь, я хочу его использовать. Это моя природа начинает проявляться. Мне, ему уже проявляются изъяны, испорченность. То есть испорченность в отношении к другим, а не к себе. Если бы не отношение к другим, я чист. Я ничто, как животное. Ты коту что-то можешь сказать, который украл, скажем, молоко, он украл? Нет. Он произвел действие, присущее его природе. Это ты называешь это действие воровством, а его воришкой. То есть все то, что мы изучаем в разбиении, что в общем высший свет ушел, высший свет — это свойство отдачи. Не знаю, как это отметить. Мы здесь были как единый организм. Вот здесь были как единый организм. Поделились. Вот здесь. на множество частей. И вместо той связи, которая была вот здесь была просто интегральная взаимосвязь, просто интегрально, от нуля и до бесконечности интеграл. Все мы являемся суммой, с этим интегралом, во взаимной, во взаимности и в совершенстве. И вот эта взаимность, эта взаимосвязь разбилась. Взаимосвязь разбилась. Нету сейчас между нами связи или связи отрицательные. То, что нам нужно исправить эту связь. Никто из нас не является грешником. Он ничто, он животное. Он просто является животным. Вот эта точка здесь, здесь есть, это животное, животный уровень, живой уровень. Не более того. Поэтому сказано обо всем нашем мире, все подобны животным. С какого момента ты начинаешь быть человек? С того момента, как ты начинаешь выстраивать связь с другими в виде отдачи. Тогда ты называешься человек, Адам. Если здесь есть еще кто-то, и я хочу в хорошей связи между нами, по мере того, как я обращаюсь к другому, чтобы что сделать? Ну-ка, подскажи. Чтобы во взаимосвязи между нами раскрыть Творца. Не видно здесь этого. Вот ты и я. Животное. Животное. Просто. Животное — это хорошо. Нету здесь ни добра, ни зла. В момент, когда мы между нами хотим упорядочить какую-то связь, взаимную связь, или невзаимную, я к тебе. Связь между нами, вот здесь называется, мы строим уровень Адам, человек. Человек. Почему я человек? Я хочу уподобиться Творцу. Тогда, в той мере, в которой мы действительно хотим уподобиться Творцу, высший свет может прийти на связь между нами, на нашу взаимосвязь, и вот здесь раскрыться. Это и называется раскрытием Творца. Вот здесь находится, между нами, не внутри желания. Вот здесь отмечаем желание, и здесь желание. Именно между нами, между желаниями, это и называется намерение.
Есть продолжение вопроса. Нормально ли это то, что женщина слушает урок и вместе с этим производит какую-то работу? Да, конечно, и мужчины тоже. Если у него нет выбора, пусть он слушает урок с наушником и делает что-то одновременно с этим. Ну, желательно, чтобы были действия такие приемлемые. Не крадет там что-нибудь или еще что-то такое делает. Ну, перейдем. Да.
Вопрос из Раховата. Можно ли объяснить разницу между возлюбить ближнего как самого себя и возбудить Творца?
Еще раз.
Между возлюбить ближнего как самого себя и возлюбить Творца.
Uh,
Я. Иду в группу. Начинаю выстраивать себя в группе, чтобы достичь Творца. Я не могу организовать себя в группе, связь, чтобы я и группа были вместе. Если я не думаю о том, что я делаю это ради Творца, для того, чтобы создать для него место. Это понятно? Единство в группе должно быть только для того, чтобы достичь места для раскрытия Творца, чтобы возрадовать Его. Да.
То есть я люблю товарища для того, чтобы возлюбить Творца?
Конечно. Товарищ — это средство. Ты не случайно раскрываешь, что вообще нет товарищей? Не в том плане, что товарищи. Где ты вообще видел товарищей? А они части твоей души. Не в умолении сказано, а наоборот. Это части твоей души. Вы что там, греете, Гади, воздух? Хорошо. Переходим. Еще? Что у нас еще есть? ТЭС? Хорошо, ТЭС.
Переходим к следующей части урока.